Насколько я помню, мы с вами там в конце говорили там о Ломоносове, о Сковороде, что, оказывается, не только иерархи церкви, но и даже и некоторые миряне выступали с очень такими трезвыми идеями, которые являлись ответами на запросы, как раз запросы духа того времени. Дело в том, что вы знаете, что XVIII век – это был век, особенно вторая половина, особенно когда воцарение Екатерины произошло. Вообще это век вольнодумства, который принес особенно сильные плоды уже в веке XIX в России. Вот так здесь и Ломоносов, и Сковорода. Особенно интересен Ломоносов, конечно, поскольку это человек ученый, а, как вы знаете, для последующих поколений одним из главных тезисов борьбы с религией являлось утверждение, что наука против религии. И вот здесь высказывание Ломоносова о том, что они ни в какое противление не могут стать, что Бог дал, если хотите, две книги человеку. Одна из них – Библия, другой – созерцаемый мир, через который человек получает откровение о нем, о Боге и его благих и премудрых свойствах. Ну, а Сковорода, как я вам сказал, это был странствующий такой философ, который в основном ходил по Малороссии. Он замечателен двумя вещами. Первое – тем, что он действительно проповедовал Библию, проповедовал Бога, его бытие, был человек очень начитанный. Но это все так, это неинтересно. А самое интересное было другое, что его, наконец, один помещик решил оженить. Потому что он ходил, и все никак. Наконец, один помещик уловил его, схватил. И был день свадьбы, пришли в церковь уже, она в венчальном платье, он одет все как положено уже. Так. Были созваны множество окрестных помещиков. Ну, понятно, что такое свадьба. И они торжественно входят в храм, и начинается чин венчания. Хор гремит, все в блеске, в костюмах, в сияющие лица. Идет чин венчания. И вдруг Григорий Саввич резко поворачивается и бежать из храма. Ну, все поняли. Ну, мало, ну все же, мы же люди. Чего только не может быть случиться. Что-то съел не то, правда же. Но проходит 5 минут, его нет. Еще 5 минут, его нет. Начинается шушуканье, оглядывание, значит, разговоры. Наконец поднимается шум. Наконец отец невесты бросается из храма, за ним тоже. В общем, поиски. Бесполезно. Всюду искали, во все дыры заглядывали. Всюду. Так нигде его не нашли. Где он спрятался? Куда сбежал? Кони все на месте. Так никто не смог найти. И когда Сковорода говорил о том, что написать на надгробном его камне, то он сказал следующее. Мир ловил меня, но не поймал. Вот видите, это, конечно, самое важное для апологетики, вы сами понимаете. Они тоже какие-то ее там философические рассуждения, которые никому на свете не нужны, да еще 18 века. Ну вот. Ну хорошо, 18 век мы с вами так пробежали, 19 век, пожалуй, уже более интересный, даже чем предыдущие. Интересен не только тем, что он ближе к нам, но тем, что именно этот век породил то, чего на Руси никогда не было. Знаете, Запад постоянно упрекает Россию, и западники то же самое. В России не было философии. Если на Западе она развивается активнейшим образом, уже перед эпохой, если хотите, разделения, а уже после, это вообще бурное развитие, как вы знаете, университеты, философы, причем такие философы, да, которые до сих пор являются, ну, рассматриваются как гиганты мысли. в России не было. Десятый, ну, понятно, только принимает христианство. Начинается, если хотите, бурное развитие книжности, словесности. Да. Появляются небольшие, маленькие, миниатюрные школы при князьях, при монастырях, при архиереях. Ну, это маленькие, несколько человек. Но никогда не было философии, именно вот той философии, которой всегда блистал Запад. Не было ее. И это до сих пор очень многих исследователей русской культуры рассматривается как что-то ущербное для русских, для России, для ее культуры, для ее государственности, для ее мысли. Подумайте, философии не было. Да какой же это народ может прожить без философии? Посмотрите, древние греки, дохристианскую эпоху, вы же знаете, сколько там было великих имен, произведения которых и мысли которых до сих пор исследуются, усваиваются, всячески, если хотите, развиваются. А тут ничего не было. Действительно, вопрос, я вам скажу. Впервые, когда в России появилась именно самостоятельная философская мысль, это было начало 30-х годов XIX века. До этого не было. Вы не думаете, что вообще не было никаких, так сказать, мыслей, идей? Не было школ, не было философов. Но я не говорю о Григории Сковороде. Но скажу так, что он не создал, Григорий Сковорода, никакой школы философской. Этого ничего не было. Он был просто пропагандист, если выразиться этим грубым словом, некоторых идей, мыслей, в частности, апологетических мыслей. Да, но никакой системы он не создал. Он тоже говорил о двух книгах, о двух откровениях. А вот в XIX веке появляются, только в XIX веке, вы подумайте, какая отсталость этой нации. Можно с тоски тут же умереть. Недаром у фон Визина в «Недоросли», тот «Недоросль», помните, знаменитый, говорил, хотя я родился в России, но душа моя принадлежит французской короне. Вот видите, замечательно. Правда же здорово, фон Визин, то есть человек не русского происхождения, с какой замечательной иронией подчеркнул, в чем часто воспитывали помещики своих детей. Душа моя принадлежит французской короне. Но вопрос, в чем дело? Вы знаете, вот историю-то мы проходим, но сама по себе вот эта, знаете, фактологическая сторона внешняя, она меня всегда меньше всего интересует. Ну, для кого ведь как? Но для меня так. Меня гораздо больше интересуют именно вот те проблемы, которые возникали, причем проблемы подчас фундаментального характера, и как нужно их оценивать. Этот вопрос, который я сейчас поставил, вы встретите, и вы многократно встретите, если будете интересоваться вот исследованием по истории русской философии, особенно авторов западных, ну и наших прозападников. Чем объяснить, что это значит? Вы же уже занимались философией, по крайней мере, введением философии, да, в семинаре? Занимались. И, наверное, прекрасно помните причины ее зарождения. Причина появления этой философии. В чем причина? Знаете, когда я не знаю, как быть и что, я начинаю изо всей силы думать, как быть. Древние, не имея прямого откровения Бога, то есть не зная, как же и что, начинали действительно думать. Даже такие вопросы. Кто является источником этого мироздания? Этой красоты, откуда этот разум, кто такой человек. То есть философия недаром переводится слово «философия», понятно, любовь к мудрости, если хотите, иначе бы даже надо перевести. Даже не любовь к мудрости, это немножко непонятно. Это каждый скажет, что мы любим мудрость. Любовь к истине, это, если хотите, искание истины. Вот как бы точнее всего можно было перевести греческое слово «философия» – «искание истины». И вам понятно, когда она не дана, то начинаются поиски. Когда не дана, я сказал. Но может быть и другой момент, когда она утрачена. Когда ее потеряли, нет ее. Вдруг потеряли. Была почва под ногами, и вдруг землетрясение. И расселась земля. Начинаются поиски этой прочной основы. Вы обратите внимание, бурное развитие философии на Западе с чем связано? Вы проходили историю Западной Церкви и знаете, какие потрясающие катаклизмы происходили на Западе. Какая утрата веры, какое развращение, развращение Рима. Потрясающее. Десятый век недаром считается в истории Римской Церкви как темный век. Доходило до того, что, ну уж это может быть легенда, может быть так, трудно уж сказать, я не хочу об этом, что на папский престол женщину даже поставили. А уж что там, это ладно, это уж, возможно, злая шутка, а то, что на папский престол ставила не коллегия кардинала, совсем нет, а стали влиятельные лица этого мира, и что сами кардиналы-то становились кардиналами только в силу протекции со стороны сильных мира сего, это уж не вызывает ни у кого сомнений. Десятый, я говорю, век. В девятом уже началось это. Десятый – это страшный век. А дальше, последующие века, вы, наверное, будете или проходите историю католичества, историю католического богословия, может быть, или историю Западной Церкви, дальше вы видите, идет мощный рост внешней силы католической церкви. Внешней силы. Когда фактически папа становится над всеми королями и самим германским императором. Идет потрясающее обмерщение, утрата происходит той сокровищницы, которую как римская церковь, так и прочие церкви обладали, имели. Происходит полное забвение святоотеческого наследия первого тысячелетия. Полное. Вы скажете, как это может быть? Или это неправда? Посмотрите на самых великих католических святых вот этой эпохи. Эпохи Ренессанса, эпохи гуманизма, предыдущей эпохи схоластизма. Посмотрите, чем они живут. Все аскеты, это великие святые католической церкви, нигде у них слова нет о святых отцах древности. Они идут собственным путем. А я вам скажу, в конечном счете, нам же надо понять основной догмат религии. Даже не говорю христианство, а религии вообще. Дух, состояние духа, духовное состояние человека определяет все формы его мышления, его идей, его деятельности. Именно духовное состояние человека. Помните, как Господь сказал? Не может из одного источника течь вода сладкая и горькая. Вот с этим мы соприкасаемся. Запад потерял это величайшее сокровище, данное самим Христом и проверенное, апробированное, разработанное, если хотите, это в опыте святых отцов. Запад пошел по пути чисто внешнему, по пути рационализма. Рацио стал вершинным судьей во всех вопросах богословия, религии как таковой. Рацио. И когда утрачен этот вот опыт не только в личном плане, вы слышите? Вот мы с вами не имеем никакого, может быть, личного опыта, но можем держаться за те идеи, чтить, если хотите, преклоняться перед теми великими идеями, которые мы читаем у святых отцов, теми принципами жизни, которые они открывают нам. Мы можем за них и надержаться обеими руками. Уже это дает нам возможность правильного, по крайней мере, видения, правильного устремления, если мы захотим, и правильной жизни. Вот. Запад это утратил. То, за что он должен был держаться, бросил и остался сам с собой. Вот откуда произошло такое бурное развитие философской, или хотите, религиозно-философской, и более того вам скажу, богословской мысли на Западе. Вот откуда произошло. Из потери, из утраты. И дальше началось, знаете что? Как котята, еще слепые котята, которые ищут, где там кошечка, чтоб молока напиться, ползают, пищат во все стороны. Вот эти писки мы видим в этих фантастически огромных сочинениях западных богословов. Богословские и философские. Писки. Из-за них Запад держится до сих пор. Почему на Руси не было этого? Все исследователи отмечают, с такой силой, с которой было принято православие на Руси, это что-то удивительное, просто небывалое. Люди уверовали, неважно даже, как народ там жил. Он действительно стал православным. Еще много было языческого, это верно. Но уверовали полностью и непререкаемо. Все было ясно. Ясно было, кто есть Бог. Ясно, как Он относится к нам. Ясно, как мы должны. Ясно было понимание основных вопросов жизни. О чем тут философствовать? О чем? Они знали. Главное, надо жить. Христианская вера – это что такое? Это христианская жизнь. Христианская вера – это христианская жизнь, а не рассуждения как таковые. Так вот, на Руси действительно, мы видим, принятие православия осуществилось реальное, а не умозрительное. И вот эта вера святоотеческому наследию, вера священному преданию Церкви, вера, которая иногда, и мы не можем этого скрывать, иногда сопрягалась с такими заблуждениями, что диву даешься, с таким преклонением перед формами. Ну, представьте себе, 1492 год. Знаете, что это был за год? А, вот вы, так вы думаете, что вы живы, что ли? Ничего подобного, мы уже на том свете. В этом году кончалась история человечества. Кончалась, она кончилась. Поэтому пощупайте себя, вы это или нет. Уже пасхалии дальше, да, не исчислялись пасхалии сами. Все, конец. Потому что начиналось это время уже восьмое тысячелетие от сотворения мира, не больше и не меньше. Вот ведь какое дело-то. И пусть это, да, мы сейчас улыбаемся, конечно. Неважно, дело не в этом, правильно ли это или ложно, ошибка ли это. Это несущественно. Я вам говорю о другом, что в духе, в умах нашего народа не было вот той, если хотите, потребности, вот искания, потому что было найдено. Ищут потерянное, ищут, чего нет, но не то, что есть. Вот так. Кстати, скажу вам, проведу вам аналогию. Вы посмотрите на израильский народ Ветхого Завета и окружающие народы. Вы обратите внимание, посмотрите, у греков какая была философия, у римлян. Вон, Гераклит уже в VI веке. Что у евреев? Никакой философии. Никакой. Если хотите, почти первый философ, кого мы знаем, это уже Филон Александрийский. Это первый век уже нашей эры. Не было философии. Почему? По той же самой причине. Там была твердая вера, твердая вера. Искать не нужно было. Уже есть то, что нужно человеку. Вот так. Итак, в России действительно долгое время не было философии. Не было, и причина была понятна. Но вот началась вот эта вот деградация, если хотите, сильная деградация. Она началась достаточно давно. Она началась уже, если хотите, с конца даже, можно сказать, 15-го даже века. Но это начало. Да. Началось увлечение внешними формами церковности. Да, мы, может, еще об этом поговорим. Это началось. Но достигло уже критического состояния. Знаете, как вода поднимается? Вот дамбы, вода поднимается. Да, начался подъем воды. Пушки стреляют. Осталось столько-то, столько-то. Но пока еще вода не хлынула. Так вот, и в России мы, трудно сказать точно какие-то годы там или лица, когда вода поднялась выше дамбы. Но, по-видимому, уже вот 18 век явился роковым веком в плане вот этом внешнем, когда церковь действительно подверглась уничижению сильнейшему, и которое продолжилось с той же силой в веке 19. Я вам одну, может, фразу только скажу, и вы поймете. Где-то в 60-х годах 19-го столетия митрополит Киевский Арсений, вот смелые были люди, я вам скажу, прямо заявил, что русская церковь под видом лукавого попечения о ней подвергается угнетению. Это мысль я вам передаю, слова я точно не помню. Вы слышите? Это где-то в 62-м где-то году он это прямо выразил. Но это, об этом писали все. У Ворончанинова в письмах вы это найдете, как он сетовал на то, что происходит. Ну хорошо, я просто попытался вам ответить на вот этот, на этот серьезный вопрос, почему на Руси не было философии. И вот мы видим, что вот эта эпоха потрясающего угнетения церкви, которая ярко уже, неприкрыто началась с Петра I, когда наконец дошло до полного безумия, когда Павел I объявил себя главою церкви, Петр и так был главою, конечно, обер-прокурор был только его, так сказать, чиновником, через которого исполняла церковь все приказы императора. Павел I себя объявил главой церкви. Представляете, до какого дойти безумия? Это уже, конечно, была... Это была грань, или, если хотите, это был тот штрих, который показывал, что происходит в России. Так вот, и усиленное проникновение западных идей, особенно в этом отношении сыграла очень большую роль французская кампания, наполеоновская кампания, когда наша русская армия, наша аристократия, вы знаете, все аристократы были же военными, это была честь, не то, что сейчас подвергают чему, насмешкам и унижению армии. Это всегда была честь и достоинство, и слава. Так вот, когда русская армия прошла по Европе, дошла до Парижа, побыла там, то вот это влияние на нее, на русскую аристократию, западной культуры, мысли, отношений к религии, если хотите, удвоилось и утроилось. Нигилизм, скепсис по отношению к религии, к церкви. Отсюда, если хотите, атеистические идеи, мысли. Очень большой степени охватили наши высшие слои. Поэтому не приходится удивляться, что приобретает огромную силу так называемое западничество. Под западничеством разумелось то направление умов, которое выразилось в целом ряде лиц, пишущих, думающих и освещающих проблемы культуры и вообще духовные проблемы. Западничество, которое ничего другого не видело, в Западе, как тот идеал, приближение к которому, усвоение которого даст России процветание и будущность. Именно как вполне естественная реакция на вот это мощное давление западных идей, западной культуры, и явилось то направление мысли в нашем русском дворянском обществе, которое объединило, я бы сказал, немногих сравнительно лиц, но лиц, некоторые из них, это просто лиц колоссального ума, я бы сказал, даже гениальности, если говорить о таком, как Хомяков, объединило их в одной, если хотите, идее, идее высшей степени важной и серьезной, которая до сих пор является предметом ожесточенных дискуссий. С одной стороны, издевательств, с другой стороны, восхвалений, преклонений, если хотите, и понимания той глубины, которые были высказаны вот этими вождями славянофильства. О чем оно говорило? Первое, что оно утверждало, кажется, элементарную вещь, просто совершенно простейшую вещь, которая должна быть понятна любому человеку, но которая, как ни удивительно, отвергалась западниками, что Россия имеет, должна иметь, и только при том условии, если будет иметь, самобытный путь развития, самобытную культуру, свою культуру, а не западную. Ведь можно сказать, почему западную, а почему не восточную, какую-нибудь китайскую или индийскую или японскую, правда же? Почему? Каждый народ имеет свою культуру. Если западные народы оказались просто очень едиными в своем, я бы сказал, генофонде, так, ну что же, это и их культура. Россия – другой народ. Она имеет свой дух, свои особенности. Причем эта культура, даже ту, которую мы видим, она же просто потрясающая по своей красоте. И мы это можем убедиться, даже читая исследования о культуре нашего народа тех времен. Так вот, первое утверждение славянофилов – она должна идти самобытным путем. Это совсем не означает, что она должна полностью отвергать все то, что на Западе. Правда же, когда мы говорим, что протестанты верят в Бога, так мы что должны сделать? Коли они верят в Бога, значит, мы что должны? Не верить, конечно, мы же не хотим быть протестантами, правда же? Ну, глупость же, всем понятно. Так вот, то, что Россия должна иметь, имеет свое самобытное видение всего, самобытное мышление, самобытное, как сейчас бы сказали, менталитет, так, это совсем не означает, что она ничего не должна брать и оттуда, что есть там прекрасное и хорошее. Славянофилы этого нисколько не отрицали. Это только уже, знаете, враги какие-то приписывают это славянофильству. Ничего подобного. Так вот, это первое, на чем настаивали славянофилы. Это было их решительным убеждением. Причем убеждением не абстрактным, а убеждением, основанным на действительно видении того, что есть Россия, что есть наш народ. Второе положение, за которое они вынуждены были стоять и бороться. Это интересное, кстати. Вы знаете, что 19 век уже, да где 19? Уже конец 18-го. Чем характеризуется английская революция еще раньше, времен Кромвеля, когда убили короля Карла I? Чем характеризуется? Не просто неспровержение монархической власти в западных государствах, а неспровержением идеи монархизма как таковой. Да здравствует демократия! Что это демократия? Что это такое? Это ясно, что такое. Это же ясно, что такое. Это толпа, у которых всех дана свобода слова. И все кричат. Кто кого перекричит. Собралась какая-то кучка отъявленных. Они начинают все вместе кричать одно и то же. Ура, победа! Демократия – это значит, что такое? Вот это западное вот это явление, это подкуп. Всегда можно подкупить, всегда можно устранить. монархия не подвластна сама по идее, я говорю, не подвластна этому. Монархии не надо бороться за власть. Как только начинается борьба за власть, вы же знаете, что это такое. Что вы думаете, все такие честные, святые люди честными методами борются? Ну, вы же знаете, смотрите даже по последним событиям, десятилетиям России, что это такое. Все тут. Какие угодно преступления могут совершаться. Лишь бы добиться власти. Начинается борьба за власть. Демократия чем характеризуется? Партийностью. То есть сама идея уже какая? Опять борьбы за власть. Монархия как раз говорит о чем? О единстве. Монарх, он выше всех этих вещей. Он не подкупен. Он не подкупен. Он властью обладает. Он воспитывается с детства уже этой власти. Он этим не гордится. Ему нечем этим тщеславиться. Это его, я скажу ужасное слово, это его работа. Не будешь землекоп гордиться тем, что он копает землю. Или инженер, что он там выпускает там машины. А что тут гордиться? Его работа. А посмотрите, президентские выборы. Посмотрите, в Америке уже миллиард, гигантские какие-то суммы тратятся на то, чтобы вот этот человек прошел там вверх, стал президентом. Все на подкупе, если хотите, в конечном счете. То есть в самом корне, в самой основе уже заложен порок. Так вот, славянофилы выступили за монархическую форму управления, монархический строй в России. Решительно восстали против этой демократии. И, наконец, третье, которое вызвало уже град нападок на них и оскорблений. Они считали, что без православия Россия не может быть. Без православия не может жить русский народ. Он развалится, он поработится. Его поработят обязательно. Внешним ли способом, изнутри ли, неважно. Дело не в способе, а дело в том, что он перестанет быть тем народом, который имеет самостоятельность, который имеет свою государственность, который имеет свою идею, которую очень многие мыслители назвали русской идеей. И вот славянофилы создали оригинальную, то есть они не создали, к сожалению, не создали они, но они подняли вопрос и сделали начало, первые шаги, заложили, если хотите, основание для оригинальной самобытной философии на Руси. Она явилась, повторяю вам, реакцией на то отступление от истины, если хотите, от Христа, которое происходило в русском обществе в это время. Скажу вам, что славянофилы, некоторые, по крайней мере, из них находили ВКонтакте и даже с нашей академией. Правда, это уже в более поздний период. Уже в конце XIX века, в начале XX. Некоторые из них, как Кириевский, были очень близки к оптинским старцам. Иван Васильевич Кириевский вообще был, если хотите, можно сказать, учеником старца Макария. Люди, скажем, удивительные. Я говорю, может быть, мы немножко поговорим, если удастся. Сейчас, по крайней мере, я бы хотел Вот эти вот три вещи, они обычно называются как вот эти три основные столпа, но называют немножко иначе. Да, православие, да, самодержавие. Третье часто называют народностью. Это, мне кажется, вот это понятие, оно не очень удачное. Мне кажется, именно самобытность, то есть вот независимость не отталкивание от другого, а именно независимость. Вот, мне кажется, третье то положение или третий стержень, да, на которых строилась вся славянофильская идеология. Мне кажется, что Хомяков выразил наилучшим образом вот то, насчет чего думали, что провозглашали, но как-то неясно. К чему сейчас многие пытаются вернуться, но никак не найдут, что такое русская идея. Бердяев даже пишет целую работу. Что это такое? И вот идет гадание, искание. Да, называют многие очень правильные, хорошие вещи, но многие вещи называют. Мне кажется, что Хомяков выразил эту русскую идею лучше всех. Ведь русская идея чего касалась-то, прежде всего, чтобы понять, что значит русская идея? Она касалась как раз того, какой должна быть Россия. Вот что такое русская идея. Россия. Какой она должна быть? Что должно составлять ее суть? Ведь идея – это суть. Что должно составлять? Что должно быть стержнем, ее духовным стержнем всего ее самобытного существования? И вот мне кажется, что Хомяков лучше всех выразил это в очень краткой и сильной формуле. Он сказал следующие слова, которые стоит запомнить. «Единство в свободе по закону любви». Вот она, русская идея. Вы слышите? Здесь свобода, пожалуйста. Да, свобода. И даже единство в свободе. Нам не нужны рабы. Мы не хотим быть рабами. И никого не хотим делать рабами. Это, я вам скажу, уже редкое утверждение, что мы не хотим никого делать рабами. Посмотрите, Запад всех порабощает. Посмотрите только, сколько колоний. Сейчас, если нет внешнего такого порабощения, есть порабощение финансовое, материальное, культурное и так далее. Нет, нет. Мы как раз призываем к единству в свободе, а не в чем-нибудь. Но в какой свободе? Единство в свободе, которое стоит на чем? На любви. Та свобода, которая без любви, это не свобода. Начинается дьявольщина. Это начинается именно дьявольщина и сатанизм. И мы видим это. К чему приводит свобода прессы, так называемая культурная свобода. Вы посмотрите. Еще был недавно железный занавес. Еще так у нас была какая-то чистота все-таки была у нас. Моральная, я говорю, чистота в прессе. Не было этих ужасных реклам. Смотрите, что сейчас творится. Посмотрите. Что такое свобода без любви? И действительно, просто сатанизм начинает. Разврат во всех сферах. Издевательство над человеком, издевательство над его любовью даже, издевательство над религией, над всем. Да, единство в свободе по закону любви. Подумайте, как точно, кратко, сильно выразил он основную идею, если хотите, которая интуитивно, даже не осознавая, наш народ жил, чувствует эту необходимость, и что действительно ясно должно быть началом жизни. У Хомякова много интереснейших вещей, и если у кого-то когда-то будет время и интерес, то стоит обратиться, почитать его. И его сподвижник Кириевский, вот, о котором я бы сейчас не буду много говорить, скажу только, что одна из его статей имеет вот на настоящий момент очень большое значение. И вы имеете это в виду, потому что и вам придется выступать перед учителями, я не знаю, кем, учениками, в различных собраниях, имейте в виду вот эту статью. Вот она называется «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России». Обратите на это внимание. «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России». Он показал всю особенность, ту особенность, которой должны следовать мы, чтобы действительно получить мощные импульсы развития нашего самобытного, действительного просвещения, как такового. Ну, а теперь кратенько скажу вам о некоторых еще моментах, касающихся уже непосредственно такой фактологической стороны, да, истории апологетики. В 1869 году. Это была разработка нового устава духовных школ. И именно в этом году в Духовной академии была упразднена кафедра физики и математики. Представляете? Вот вы немножко не захватили, чуть-чуть. А то были физиками и математиками. Была упразднена эта кафедра. Ну ничего, как только мы аккредитуемся, нас аккредитуют, так нам все уведут. И физику, и математику, вот не знаю, марксизм только будет или нет. Да. Наша будет школа называться, конечно, духовной, вы не сомневайтесь. Но она будет духовной, есть, естественно. Только будем мы заниматься там вещами, ну, немножко другими. Но это ничего. Главное название. Так вот, и в этом году как раз была упразднена эта кафедра, а вместо нее основана кафедра естественно-научной апологетики. Кстати, с этого года и у нас введен, да, я доволен очень, да, предмет естественно-научная апологетика. Правда, в каком там классе семинария, я что-то не помню, да. В общем, введена тоже. Вот, ну, ясно, с чем она... Эта кафедра занималась. Речь шла не только о естественно-научной, то есть апологетике, касающейся данных наук, естественных наук. Эта кафедра занималась и проблемами, если хотите, всеми теми проблемами философского осмысления этих достижений науки, поскольку именно философия в конечном счете делает выводы из тех фактов, которые дает наука. Продолжалась в XIX веке, естественно, борьба с откровениями германских философов, там, Шлейермахера, там, Гегеля, да, других. Вот. Проблемы философской апологетики, потому что параллельно с естественно-научной продолжал существовать и кафедра философии. И вот, в частности, первым, кто у нас занимался проблемой философской апологетики, это был протоиерей Федор Голубинский. Я не хочу даже называть его книжку, до того неинтересный. Такая схоластика. Ой, ну тут же помрешь, если начнешь читать. Кстати, говорят даже, что он, кажется, что-то такое был причастен масонству. По крайней мере, в литературе есть такие вещи, но не знаю. А вот его преемником по кафедре, которая называлась кафедра метафизики и истории философии, был замечательный профессор Кудрявцев Платонов. Он оставил после себя три вот таких вот тома фолианта, толстенных, и по каким только вопросам он не писал. Имейте в виду, что три этих его тома содержат все, что вам нужно. Яжек к животу и неблагочестию. Все там есть. То есть ничего неблагочестивого у него не было. Но он был действительно философ. А вот, например, его книга «Начальные основания философии» – это небольшая книжечка. Она совсем небольшая. Но она, знаете, чем хороша? Что она дает очень кратко, очень сжато, но понимание самих основ философии, начиная с самой даже терминологии. Вот, и затем вводит в круг основных философских проблем. Если вы хотите когда-то очень кратко так познакомиться с сутью, то можете вот иметь в виду. Она что-то была, переиздавалась, ну, наверное, раз 15. Потому что краткая, небольшая и очень удобная. Вот после него был Алексей Иванович Введенский. Я просто говорю, почему имя, отчество говорю, потому что перед революцией, в революцию был Александр Введенский, это обновленец, с тем, чтобы вы не перепутали. Да. У него, он написал очень основательную, две основательных таких больших работы, магистерскую, затем докторскую диссертацию. Особенно, мне кажется, первая, «Вера в Бога, ее происхождение и основание», ну, она, в общем-то, ну, может быть, не очень уж для нас интересно теперь. А вот докторская диссертация «Религиозное сознание язычества. Опыт философской истории естественных религий» актуальна. Потому что вопрос о правильной оценке с православной точки зрения религиозного сознания иных религий остается актуальным до настоящего времени. И вот дальше, собственно, последним предреволюционным профессором, который скончался уже в советское время, это был Сергей Сергеевич Глаголев. Вам скажу, что замечательный профессор. Наверное, у него, как и у Кудрявцева, у Платонова, не было вопросов, которых бы он не касался в своей деятельности. Отмечу, может быть, ну что ли, наиболее для вас, ну что ли, то, что может вам пригодиться. Во-первых, из чтений о религии. О происхождении и первобытном состоянии рода человеческого. Очень важная его докторская диссертация «Сверхъестественные откровения и естественное богопознание вне истинной церкви». Собственно, это, если хотите, вот та же тематика, что и у Введенского. Работа интересная. Затем обращаю ваше внимание на его работу «Прошлое человека». Касается хронологии, в частности. Хронологии, библейской хронологии. Касается вот этих вот цифр 5508, 509. Да, вот этой так называемой хронологии, библейской хронологии происхождения мира. Ну, скажу вам кратко, что он прямо утверждает, никакой библейской хронологии нет. По Библии мы не можем никаких предложить цифр о том, когда не только было сотворение мира, но даже когда произошел человек. Да. Вот. И он там приводит целый ряд других параллельных хронологий, которые, кажется, тоже основываются на Библии, начиная с ветхозаветной иудейской, тоже, но приводит совершенно другие цифры. Причем разница между ними подчас доходит до 1000 с лишним или 1500 лет. Вот так. Кстати, он уже подготовил и пособие к изучению основного богословия. Вот особенно, чем он важен для нас. Я надеюсь, вы это все понимаете. Ну, нельзя не отметить имя Павла Флоренского. Фигура очень непростая. Человек, конечно, потрясающих знаний в самых различных областях. Который очень сильно защищал вот в эту предреволюционную эпоху особенно. Защищал христианство, православие, веру в Бога, и в то же время, который высказывал целый ряд таких идей, с которыми, конечно, ну, просто невозможно согласиться. Его увлечение каким-то мистицизмом, он все лезет туда вот прям в глубину, причем какую глубину? Не простую, а в темную глубину. Приводит к тому, что он доходил до утверждения: в том-то и беда, что мы почитаем Христа, а не Его имя. Примерно вот так. Это в его сочинениях сейчас, которые издаются. Но главное, какое он устроение государства мыслит. Это просто, знаете, я содрогнулся. Я не знал просто. Оказалось, это совсем вот открыли только его. Или дал отец Андроник, я не знаю, кто-то, рукописи его. Это страшно. Он прямо во главе государства ставит Антихриста. То есть он не называет, конечно, но он наделяет такими чертами руководителя, который только подходит под эту категорию. Да. Что-то у него странное, видимо, болезненное, что ли, было. Не знаю. Но скажу вам, что его книга «Столп утверждения истины» – это та книга, которую бы студенту Академии надо бы прочитать. Оставьте там все его математические выкладки, они для математиков. А вот прочие вещи прочитать бы надо. Вы там найдете много и прекрасных просто идей, замечательных, хотя найдете и прямо противоположные. Но прочитать не с той целью, чтобы, так сказать, преклониться целиком и полностью, а я вам скажу, что это целая библиотека своего рода. Причем библиотека интереснейших, еще раз повторяю вам, мыслей, идей, фактов, которые ну, просто обогатят ваше познание. Так что его «Столб утверждения истины» заслуживает, мне кажется, полного внимания к тому, чтобы с этой книгой действительно хорошо познакомиться. Ну, если появление вот апологетики как самостоятельной дисциплины, теперь мы об этом сейчас хочу сказать, связано с Санкт-Петербургской академией и с именем ее профессора протоиерея Николая Павловича Рождественского. Это вторая половина XIX века. Он составил, ну, один из первых, но составил, что называется, полный курс вот этой христианской апологетики. И чем замечательно она оказалась. Называется «Христианская апологетика. Курс основного богословия». Тогда еще не было разделения. Это одно и то же. Чем этот курс явился своего рода, знаете ли, ну, правилом для составления последующих курсов основного богословия или апологетики. Составлено очень, так сказать, удачно. Вот. Ну, Рождественский сам считал апологетику фундаментом для всего здания богословской науки со всеми ее частными подразделениями. Слышите вы? Не забудьте, что это фундамент для всех богословских наук, а то забудьте еще. Не догматика, не ошибитесь. Или нравственное богословие. Апологетика. Ну, хорошо. Я не буду других вам называть из Санкт-Петербургской. Скажу, в Киевской из многих тоже не буду называть. Пожалуй, самым талантливым и разносторонним оказался протоиерей Павел Светлов. Киевской академии. Очень писучие. У него масса работ. Ну, наиболее известное, пожалуй, это «Христианское вероучение в апологетическом изложении». Она не просто наиболее известная. Я обращаю ваше внимание на другое. Имейте в виду и прошу вас обратить внимание. Очень возможно, что вам придется преподавать. Учтите, христианское вероучение надо преподавать в апологетическом изложении. Нельзя пред Господь Бог, в Библии написано то-то, Святой Отец сказал то-то, и все, и точка. Обязательно должны сказать. Посмотрите, как это соотносится допустим, с данными, может быть, науки что-то, или мысли, или как понять это, как объяснить это. Вот это его название книги, да, оно имеет очень большое значение для всех нас. Мы должны преподавать все, что бы ни было, в апологетическом изложении. Что значит в апологетическом? Не в смысле там просто защиты, а это миссионерском изложении. То есть для людей внешних, чтобы каждый мог увидеть, как это разумно, как это глубоко. Вот что мы должны иметь в виду. Так что, пожалуйста, обратите внимание на вот это замечательное его название. У него есть очень хороший справочник, кстати, имейте в виду, вам писать мало ли рефераты, сочинения, который называется «Что читать по богословию?». Это у него систематический указатель, справочник, просто указатель апологетической литературы. Правда, это он в 1907 году издан в Киеве, но, по крайней мере, до этого года он дает очень хороший перечень литературы по разным вопросам. Вы прям можете посмотреть там. Из Казанской академии я бы отметил Несмелого. Он написал вот этот известный двухтомный фундаментальный труд «Наука о человеке». Так, из Харьковского университета, может быть, стоит отметить протоиерея Буткевича. Он много писал в журнале «Вера и разум», но уж очень он резкий, я вам скажу. Но у него много действительно большого фактического материала, идей. Если бы он не был вот такой ярый зелот, то было бы неплохо бы. Ну, слишком уж он перебарщивает. Вот хочу вам напомнить, еще раз я говорил, напоминаю, что лучшими апологетами, то есть теми людьми, которые защищают христианство и могут привести людей к христианству, являются не профессора. Ясно вам? Запомните это, пожалуйста. И сами не подражайте им. Не профессора, а святые отцы. А они своей жизнью, своим примером, своим обликом, своими деяниями столько сделали для проповеди христианства, сколько все профессора в мире не могут этого сделать. Мы все одним рацио, одними рассуждениями. Они своей жизнью показывали это. Они убеждали людей просто вот буквально несколькими словами. И нужно это иметь в виду, друзья мои. Вот. Дьявол, еще раз повторяю вам, все на свете знает. И самый блестящий апологет из всех апологетов мира. Если он начнет защищать христианство, все ахнут, рты разинут и придут к нему со всем этим блеском. Как и случилось с нашей академией, с нашими духовными школами перед революцией. Вы знаете, что наши духовные школы перед революцией – это была высота потрясающая. Я не знаю, дойдем ли мы, когда наша школа до этого. Это был ярчайший звезда, потрясающий просто уровень. И в первых рядах революционеров шли студенты академии. Здорово, великолепно. Фетченков, почитайте «На рубеже двух эпох», почитайте. Как они были потрясены, когда один у них преподаватель, талантливейший, все, так преподавал и заболел. Они пришли его навестить. И тут в частной беседе за чашкой чая он проявил себя таким верующим человеком, что они ахнули, говорят, неужели вы вправду в Бога верите? Замечательно. Это студенты духовной академии изумились, что вдруг такой талантливый преподаватель и взаправду в Бога верит. Вот еще раз вам говорю. Лучшими апологетами, защитниками христианства, проповедниками христианства явились наши святые отцы. И вот в этот период синодальный, вы знаете, кто это, начиная с Тихона Воронежского, там, Паисий Величковский, затем Серафим Саровский, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, да, Иоанн Кронштадтский, наконец. Вот и действительно это люди, которые дали гораздо больше, неизмеримо больше в плане защиты православия, чем все, еще раз повторяю, не только профессора, а духовные школы в целом. Феофан Затворник с горечью писал в конце жизни. Через поколение, много через два, иссякнет наше православие. А ведь он был ректором Петербургской академии в свое время, не думайте. Он писал это не просто так. Видел, куда мы идем, великолепно защищая, кажется, христианство. То же самое писал Брянчанинов. Ну, хорошо, друзья мои, целый курс тут. У вас эта книжка есть, так что я вам буду рассказывать? Вся суть, видите, не в рассказе моем. Это я вам просто называю. Вся суть в комментариях. Вот некоторые комментарии я считаю своим долгом вам сделать. Дальше вы это прочтете. Некоторые журналы многое делали в плане. Да. И затем апологетика наша, даже и после революции, Свинцицкий в лагере пишет, Фиолетов, почти с голода умирая, пишет очерки христианской апологетики. Вот. Интересный труд епископ Беляева. Знаете, да, Варнава Беляева? Он неоднозначный совсем, но фактический материал там, это просто, я вам скажу, много интереснейших вещей. При этом он затрагивает вопросы, которые практически, ну, обходились, никогда не затрагивались. Иногда, правда, он слишком уж углубляется в эти вопросы, да. Но это другое. Но у него очень большой фактический материал. Ну вот, ну, пожалуй, это... Пожалуй, все. Не думайте, я все вам по мгновению ока закончу.